Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Челябинской области начались крупные военные учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Грузия обвинила российские ВВС в нарушении своего воздушного пространства и бомбардировке территории. Чем испанский король Филипп II Осторожный был похож на Ивана Грозного? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Челябинской области начинаются крупные военные учения стран Шанхайской организации сотрудничества – Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Самый крупный военный контингент для участия в них прибыл в Россию из Китая. Официально целью учения объявлена отработка антитеррористических действий. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Накануне в рамках начинающихся учений были проведены первые совместные тренировки. Основная фаза маневров начнется завтра. Из Челябинска передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Это еще не сами учения «Мирная миссия 2007» стран Шанхайской организации сотрудничества. Это всего лишь тренировка. В понедельник в ней была задействована треть всего состава учений. 2000 человек, сотня танков и БТР, 70 единиц техники в воздухе. В ходе репетиции был инсценирован захват террористами условного села, сооруженного специально к маневрам. Они захватили здание местной администрации, школу, больницу вместе с заложниками. По словам заместителя главнокомандующего сухопутных войск России генерал-полковника Владимира Малтинского, экипажи и подразделения российских, китайских и казахских войск, принимавших участие в тренировке, действовали уверенно и слаженно. А вот что рассказал о планах на вторник заместитель руководителя учений с российской стороны Игорь Коношенков.
Сегодня планируется, что войска будут готовиться к проведению очередных совместных тренировок. В частности, летный состав ЛАК и российских ВВС будут проводить летно-тактические учения. Общевойсковая составляющая будет готовить технику и вооружение к проведению практических действий войск в дальнейшем. Также в этот день сегодня пройдут у нас раздельные тренировки войск обозначения сторон, тактико-строевые занятия в пешем порядке и на материальной части. Планируется во второй половине дня проведение концертов для личного состава войск, принимающих участие в учении, китайских военных коллективов концертных, а также российских. Также с сегодняшнего дня начинаются спортивно-массовые мероприятия и состязания между подразделениями, прибывшими в район учений.
На данный момент на подготовку инфраструктуры и благоустройство места маневров затрачено около 2 миллиардов рублей. В конце учений на площадку должны приехать главы государств, членов ШОС. Местные власти спешно ремонтируют дороги, строят заборы, приводят в порядок окрестности. Силовики предпринимают чрезвычайные меры безопасности. Военнослужащие спецназа задержали в окрестностях Чебаркуля рецидивиста, который более 5 лет находился в федеральном розыске. Милиция переписала всех жителей, чьи квартиры располагаются в домах близ маршрута ожидаемых VIP-персон, говорит одна из жительниц домов в центре Челябинска.
К нам приходил участковый милиционер, спрашивал, кто живет, кто где работает, есть ли оружие, машина, и даже домашних животных переписал.
Несмотря на заверения Владимира Малтинского о том, что, цитата, «никто никакие дороги перекрывать не будет», с 15 по 20 августа 2007 года федеральная автодорога М5 на участке от Челябинска до Чебаркуля будет перекрыта для некоторых видов транспорта. Больших грузных машин, а также автомобилей, перевозящих опасные и крупногабаритные грузы. Напомню, что сами учения «Мирная миссия 2007» будут проходить с 9 по 17 августа 2007 года под Челябинском близ Чебаркуля. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Главным событием учений, согласно официальной информации, станет отработка совместных действий по уничтожению крупного до нескольких тысяч человек террористического формирования, идущего на помощь группе, захватившей и удерживающей заложников. Для этого планируется высадка воздушного десанта, а также применение штурмовой авиации. Всего в район учений прибыло более 1500 китайских военнослужащих и около 50 единиц авиационной техники. Ни во время совместных с Китаем, ни со странами НАТО учений такой крупный контингент в Россию до сих пор не прибывал. Насколько эффективными могут быть такие совместные маневры? Достаточно ли времени отведено для отработки взаимодействия между войсками стран Шанхайской организации сотрудничества? Вопрос военному эксперту Александру Гольцу.
Сегодня у нас 7 число. Уже 2 или 3 дня, как завершилась переброска всех китайских в основном войск в Чебаркуль, а еще учения, собственно говоря, не начались. Ведь первая их фаза будет проходить на территории Китая, когда военные руководители руководители будут принимать решение о проведении операции. То есть у войск есть добрых 2 недели, чтобы наладить взаимодействие. В общем-то, в этом ничего плохого я не вижу, по крайней мере.
А с кем, в принципе, могут бороться совместно российские и китайские военные? Вообще, сегодня Россия и угроза терроризма. Что бы вы сказали об этом?
Здесь есть большая проблема. Потому что военным хочется проводить учения, и этого права у них нельзя отнять. Но как только проводятся масштабные учения, тем более российско-китайские, сразу задается вопрос, а вы к чему, собственно говоря, готовите войска? Вы с кем воевать собираетесь? И поэтому на все общевойсковые учения лепится вот эта бирка антитеррористическая. В 2005 году очень смешно получилось, когда на самом деле отрабатывали десантную операцию, но назвали это антитеррористическим учением. В общем-то, нечто подобное происходит сейчас. Судя по всему, судя по сценарию учений, скорее всего, войска будут отрабатывать не столько антитеррористические задачи, которые армии вообще не свойственны, сколько борьбу с какими-то сепаратистскими крупными формированиями. Угроза терроризма существует, просто армия – это не тот инструмент, которым с терроризмом борются.
Военный обозреватель интернет-сайта «Грани.ру» Владимир Ермолин также выражает сомнение в том, что целью таких масштабных учений могла быть отработка действий против террористов.
Говоря о ШОС, наиболее, может, было бы уместно проводить подобные учения там, где не сосредоточена военная сила и действительно, очень реально могут быть вылазки террористов. На Урале, в центре Урала, Южный Урал, да, проводить учения по сценарию, связанным с борьбой с терроризмом, ну, мне кажется, что это некоторая натяжка. Тем более задействованы силы, но не соразмерны никоим образом с антитеррористической опасностью. То есть все говорит о том, что вывеска, предпосланная этим учением, она не соответствует размаху и тем задачам, которые стоят перед войсками. Мне кажется, это тот случай, когда имеет место некоторое лукавство. Почему это происходит, сказать трудно. Вероятно, преследуются коммерческие цели, я так могу догадываться, поскольку Китай у нас является одним из главных потребителей продукции нашей оборонки, и есть возможность показать товар лицом. Но также, может, присутствуют и политические цели, поскольку такого масштаба российско-китайские военные маневры, ну, это как и своеобразный знак, возможно, и Соединенным Штатам Америки, знак о перспективах создания военного альянса между Москвой и Пекином.
Это был военный обозреватель сайта «Грани.ру» Владимир Ермолин. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге приговорил к 12 годам колонии строгого режима Александра Шабалина, признанного виновным в убийстве студента Тимура Кочаравы. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии. Находящиеся в Финляндии артисты чеченского ансамбля «Жовхар», то есть «Жемчужина», попросили политического убежища. Среди подавших заявление 18 человек. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете деятельности организации «Национал-большевистская партия России». В Великобритании официально подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме. Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять женщин-заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. В Соединенных Штатах арестован российский сотрудник ООН Вячеслав Манохин по обвинению в изготовлении подложных документов. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Петербург. Вынесен приговор убийцам антифашиста Тимура Кочаравы. Хельсинки. Группа чеченских артистов попросила политического убежища в Финляндии. Челябинск. Начались военные учения армий, стран, организации Шанхайского сотрудничества. И Ялта. Певица София Ротару отмечает юбилей. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день. Вам слово.
Добрый день, Александр. Европейские газеты откликаются на вчерашний переговор бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Financial Times приводит слова Пичугина, сказанные перед вынесением приговора. «Я уже пятый год нахожусь в следственном изоляторе за преступления, которые не совершал», и приводит мнение его адвоката, считающего обвинение против Пичугина частью политической кампании против ЮКОСа и Михаила Ходорковского. Завершив дело против Пичугина, российские правоохранительные органы, судя по всему, намерены активнее взяться за другого бывшего руководителя ЮКОСа Леонида Невзлина, находящегося в Израиле, пишет Financial Times и приводит слова прокурора о том, что приговор будет первым шагом к заочному процессу в отношении Невзлина. Другая британская газета Daily Telegraph рассказывает о том, что Роман Абрамович, в отличие от Невзлина, прекрасно чувствующий себя в современной России, перевел на собственное имя часть недвижимости в Лондоне и Сассексе, которая оценивается в 60 миллионов фунтов и прежде числилась за офшорными компаниями. По словам одного из экспертов по недвижимости, этот шаг должен быть частью более крупного плана, иначе он лишен смысла, поскольку Абрамовичу придется платить налог на прирост капитала. В прошлом году Абрамович купил дом на Честер-сквер в Лондоне за 9 миллионов фунтов и три шикарные квартиры на Лондон-сквер, заплатив за них почти 8 миллионов фунтов. Таким образом, теперь здесь ему принадлежат 6 квартир общей стоимостью более 17 миллионов. Домыслы о том, что Абрамович зарегистрировал недвижимость на себя, чтобы получить британское гражданство, безосновательно, поскольку только что начался его очередной пятилетний срок на посту губернатора Чукотки, а гражданство другой страны является препятствием для работы губернатором, полагает Daily Telegraph. И еще одно сообщение из России, которое опубликовали сегодня многие европейские газеты. На чердаке дома бывшего офицера советской разведки Льва Безыменского найдены сотни граммофонных пластинок, принадлежавших Гитлеру. Безыменский, участвовавший в допросах пленных немецких генералов, скончался в июне в возрасте 86 лет. Он нашел эти записи в мае 45 года в берлинской канцелярии Гитлера. Безыменский никому и не рассказывал о том, что он вывез пластинки, опасаясь, что его обвинят в мародерстве. Сейчас его дочь показала музыкальный архив Гитлера немецким журналистам. Эта коллекция проливает свет на музыкальные вкусы фюрера. Поборник расово чистой немецкой музыки запретил исполнение музыки еврейских и русских композиторов в залах Третьего Рейха, однако сам, как выясняется, тайно ее слушал. Среди записей обнаружились произведения Чайковского, Бородина и Рахманинова. Пластинки поцарапаны от частого прослушивания, на всех четко видна печать штаб-квартиры фюрера. Самое удивительное в коллекции любимой музыки Гитлера то, что в ней нашлось место еврейским исполнителям. Среди пластинок есть запись концерта Чайковского в исполнении польского еврея, скрипача-виртуоза Бронислава Губермана и запись австрийского пианиста-еврея Артура Шнабеля. «Таймс» приводит мнение историка Роджера Мурхауза, который считает, что коллекция свидетельствует о противоречии между эстетическими и политическими ценностями Гитлера.
Я не совсем понял, Дмитрий, а дом, где найдена вот эта коллекция, он где находится? В Германии?
Он находится под Москвой.
Под Москвой, да? Ну, давайте продолжим, у нас осталось еще немножко времени.
Independent публикует сегодня некролог писателя Джона Гарднера, автора 50 триллеров, в том числе и 14 романов о Джеймсе Бонде. Гарднер умер в Гемпшире на 82-м году жизни. Среди его героев был не только Джеймс Бонд, но и профессор Мориарти, персонаж Конан Дойля. Перед самой смертью он закончил третью часть трилогии о похождениях коварного профессора «Искупление Мориарти». О Бонде Гарднер начал писать в 81-м году. «Я хотел создать Бонда для 80-х, чтобы он оставался таким же человеком, но с опытом 60-х и 70-х, говорил писатель. Своим лучшим романом о Бонде Гарднер считал вышедшего в 91-м году «Человека из Барбароссы». Единственной документальной книгой Гарднера была вышедшая в 64-м «Покрути бутылку» — искренний рассказ о своей борьбе с алкоголизмом. Бывали времена, когда Гарднер выпивал две бутылки джина в день.
Спасибо, Дмитрий. Напомню нашим слушателям, что с некоторыми публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы». Грузия обвиняет Россию в бомбардировке своей территории. Как заявил грузинский министр внутренних дел Вано Мирабишвили, два российских военных самолета нарушили воздушное пространство Грузии, один сбросил 700-килограммовую бомбу, которая не разорвалась. Москва эти сообщения категорически опровергает. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Вечером в понедельник в прямой эфир телекомпании «Рустави-2» позвонил житель грузинского села Цителубани и рассказал о бомбардировке села военными самолетами, которые, по его словам, прилетели с севера, то есть со стороны России. Примерно в 60 километрах самолет перелетел и запустил ракету. Вот это я видел. Был большой звук и грохот. Затем самолет развернулся и улетел на север. Это был истребитель. Я сам служил в ВВС и знаю. Это был военный самолет. Не знаю, МиГ или Су, но военный самолет. Примечательно, что инцидент произошел в зоне грузино-осетинского конфликта. Поздно ночью представитель МВД Грузии Шотахи Занишвили подтвердил эту информацию. В заявлении Министерства внутренних дел Грузии говорится, что в 19:30 со стороны военно-грузинской дороги в воздушное пространство Грузии вторглись два военных самолета и, углубившись в сторону Гори, запустили ракету «Воздух-Земля». По предварительным данным, жертв нет. Грузия неоднократно обвиняла Россию в нарушении воздушного пространства и в бомбардировке своей территории. Еще в бытность Эдуарда Шеварднадзе президентом страны во время кризиса в связи с ситуацией в Панкисском ущелье, где, по утверждению российской стороны, сконцентрировались чеченские бойцы. Новый президент Грузии Михаил Саакашвили лично обвинил Россию в нарушении воздушного пространства в 2004 году во время обострения в Южной Осетии. Несколько месяцев назад Грузия обвинила Россию в бомбардировке грузинских позиций в Кодорском ущелье Абхазии. Руководитель оппозиционного движения «Свобода» Константин Гамсахурдия в интервью «Радио Свобода» призвал грузинские власти обеспечить безопасность страны и ее граждан.
В течение последних лет случались, были бомбежки вот со стороны неопознанных, якобы неопознанных самолетов, летающих объектов, но Москва никогда практически не извинялась за эти бомбардировки. Я также призываю грузинское руководство, чтобы оно обеспечило безопасность своих граждан и своей территории. Ну да, это, видимо, связано с ситуацией, которая создалась на территории грузинско-осетинского конфликта. Ну, здесь практически выход один – это интернационализация этого конфликта.
Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Свердловской области издана памятка мигранта. Эта брошюра карманного формата должна помочь каждому иностранцу, который хочет работать легально и не страдать от милицейского произвола. Однако составители ее отмечают, что угнаться за российским миграционным законодательством трудно даже юристу. Уже готовый к изданию материал приходилось постоянно корректировать. Последние изменения были внесены после введения нового порядка торговли на рынках. О памятке мигранта рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Памятка должна рассказывать о российских правилах для мигрантов на юридически корректном и максимально простом языке. Это была сложная задача номер один. Приезжие работники знают разговорный русский, поэтому общение с законниками и чтение официальных документов им дается с трудом. Придание полезному содержанию удобной формы – этим занимался Межнациональный информационный центр, объясняет его исполнительный директор Нуржеда Абинскиер.
Часто они становятся нарушителями наших порядков и законов, как раз потому, что для них очень сложно понять порядок процедуры, оформления, регистрации, легализации. И здесь мы старались сделать упор как раз на том, чтобы она была очень доступной и понятной для них. Мы ее тестировали на целевой группе.
Вообще-то неплохо бы перевести эту памятку мигранта на родные языки гастарбайтеров, признают авторы. В прошлом году создали нечто подобное специально для таджиков на таджикском языке. Результат был буквально осязаем, признается уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Сотрудники аппарата уполномоченного ведут переговоры переговоры с общинами о переводе памятки на национальные языки. Но лидеры диаспор хотят больший тираж, чтобы разом решить проблему по всей России. Прецеденты уже были, рассказывает уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова.
Может быть, так и будет. У нас наш депутат законодательного собрания КАФПАК спонсировал памятку военнослужащего. И вот сейчас она уже у нас разошлась по всей России. Я думаю, что эта памятка может стать российской памяткой. Нам очень важно, чтобы люди, которые к нам приезжали, понимали, что у нас есть свои законные правила. И очень важно человеку просто прочитать, куда обратиться, как себя вести, если у тебя пытаются задержать, изъять паспорт. На сегодняшний день рядовым милиционерам нарушаются права иностранных рабочих граждан больше допустимых норм. Поэтому здесь, естественно, об этом написано.
Пока тираж памятки мигранта на русском языке 5000 экземпляров. Издание оплатила Московская Хельсинская группа. Консульство Великобритании согласно дать деньги на увеличение тиража до 30 000 и доработку. То, что доработка рано или поздно понадобится, доказывает российская законотворческая практика. Выпуск первого издания задержался по аналогичной причине, объясняет начальник Свердловского областного управления Федеральной миграционной службы Игорь Семочкин.
Постарались показать ту новацию, которая произошла с 15 января 2007 года. Это вступление в новых федеральных законов. Это и постановление о доле иностранных граждан в рыночной торговле. Естественно, с новыми инновациями, скорее всего, она будет и дорабатываться.
На Среднем Урале брошюру будут распространять через систему общины национально-культурных автономий. В аэропорту, на железнодорожном вокзале, а также на традиционных местах работы трудовых мигрантов, овощебазе и рынках. Начальник областного управления Федеральной миграционной службы Игорь Семочкин согласен с правозащитниками, что правовая помощь нужна даже тем гастарбайтерам, кто легализовался. А таких в прошлом году было 34 000. За полгода 2007-го уже более 65 000.
Начало января мы все-таки без санкций попытались легализовать иностранных граждан, которые были здесь. Поэтому такой был очень большой всплеск. Выдача разрешительных документов повлекла за собой и небольшую безработицу среди иностранной рабочей силы. При выдаче разрешения у нас же иностранцы спрашивают, куда бы нам пойти работать. В помещении, где располагается отдел трудовой миграции, установлен компьютер, где и показаны все вакансии. У нас будет в 2009 году Шанхайская организация Содружества. И у нас сейчас ведутся различные стройки, очень важные.
С такими темпами прироста трудовой миграции даже 30-тысячного тиража пособия для мигрантов Свердловской области будет мало. Особый интерес проявили таджикская, киргизская и армянская диаспоры. Межнациональный информационный центр и областное управление Федеральной миграционной службы готовят электронную версию памятки мигранта для публикации на своих интернет-ресурсах. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов. А гости студии «Радио Свобода» – председатель профсоюза «Соцпроф» Сергей Храмов. И по телефону из Тольятти в программе будет участвовать лидер профсоюза «Единство» Петр Золотарев. Речь пойдет, естественно, о недавней забастовке на «АвтоВАЗе». Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге приговорил к 12 годам колонии строгого режима Александра Шабалина, признанного виновным в убийстве антифашиста Тимура Кочаравы. Еще 6 подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 3 лет по обвинению в разжигании национальной ненависти. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии. Министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили обвинил Россию в акте агрессии. Москва все обвинения отвергает. Находящиеся в Финляндии артисты чеченского ансамбля «Жовхар» попросили политического убежища. Среди подавших заявление 18 человек. В Министерстве культуры Чечни заявили, что эти люди не имеют отношения к чеченскому ансамблю. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете национал-большевистской партии. Правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала власти Ирана немедленно освободить журналиста Сахейля Асефи, арестованного в Тегеране 4 августа. «Ни семья, ни адвокаты его не знают, где он содержится и в чем его обвиняют», говорится в заявлении правозащитников. В Великобритании официально подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме. Вирус выявлен на ферме на юге Англии, всего в нескольких километрах от хозяйства, где в минувшую пятницу были обнаружены первые заболевшие животные. Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять женщин-заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. Пакистанские военные при поддержке вертолетов и артиллерии уничтожили укрытие боевиков на границе с Афганистаном. Данных о потерях, об убитых и раненых нет. В Соединенных Штатах арестован российский сотрудник ООН Вячеслав Манохин по обвинению в изготовлении подложных документов. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 7 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
7 августа 1967 года. Цикл «Религиозная философия». У микрофона священник, отец Александр Шмеман.
Как перемены, происшедших в научном мировоззрении в связи с теориями, выдвинутыми такими учеными, как Макс Планк, Эйнштейн, отразились в христианской мысли. Напомню здесь, что несчастный и ничем по существу не оправданный разрыв между религией и наукой произошел совсем не потому, что наука стала отрицать Бога. Разрыв этот достиг своей высшей точки в середине прошлого века. При римском папе Пии IX он издал свой знаменитый «Силлабус», или список ложных учений, в которые, увы, попали все научные теории того времени. Но печальным парадоксом этого реакционного и неудачного поступка было то, что он запрещал пользование разумом, то есть именно то, что церковь провозгласила божественным назначением человека. И уже с конца прошлого века начинаются попытки исцелить и преодолеть его. Одним из первых представителей этого движения был английский христианский ученый и мыслитель Стритер.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Стритер считает, что изначальное единство человеческого сознания раскололось в истории на два основных миропонимания. Первое. Механоморфическое миропонимание воспринимает мир прежде всего как некий механизм и объясняет действие его в таких понятиях и категориях, как материя, энергия. И вот с революцией, происшедшей в самой физике, понимание мира с точки зрения твердых, материалистических атомов оказалось недостаточным. Стритер утверждает, что вместо развенчанной механоморфической теории жизнь и все ее своеобразие указывают нам на возможность и необходимость другой теории мира. Стритер считает, что мир является сценой бесконечной творческой борьбы и завершается явлением ценности всех ценностей, а именно любви. Именно тут основа второго, антропоморфического понимания мира. Это утверждение, что в последней высоте человеческой жизни, в ее разумности и духовности, находится ключ к пониманию и природы, и всех ее последних тайн. Понятие Бога становится нужным. Апологеты наших дней подходят с любовью и громадным интересом к современной науке. И все больше ученых, а также и людей веры, живут исканием и предчувствием такой восстановленной цельности человеческого сознания.
Программа «Религиозная философия». У микрофона выступал священник, отец Александр Шмеман. Радио «Свобода». 7 августа 1967 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Объявлен длинный список претендентов на ежегодную Бунинскую премию. В этот раз награда будет присуждена не прозаикам, а поэтам. Среди претендентов Сергей Гондлевский, Глеб Горбовский, Иван Жданов, Бахыт Кенжеев, Юрий Кублановский, Виктор Куле, Ирина Леснянская, Глеб Шульпиков, Алексей Цветков. Шорт-лист будет объявлен осенью. Вручение награды состоится в день рождения Ивана Бунина 22 октября. Победитель получит 15 тысяч евро, 4 финалиста по 1 тысяче. В 2006 году премия русского Бунина досталась Андрею Битову. Два музыкальных спектакля о бывшем британском премьер-министре представлены на крупнейшем мировом художественном фестивале в Эдинбурге. Один из них, «Тони Блэр мюзикл», написал и поставил Крис Буш. Британский премьер выведен в нем фигурой трагической. Другой спектакль под названием «Тони Блэр мюзикл» рисует премьер-министра в сатирическом свете. Оба спектакля в значительной степени посвящены политике Блэра на Ближнем Востоке. Московское издательство «Фонд» Сергея Дубова выпустило очередной том в серии «История России и дома Романовых в мемуарах современников» 17-20 века. «Фасад и задворки империи». Книга посвящена эпохе царствования Екатерины Великой. В сборник включены воспоминания «Мое время» украинского шляхтича Григория Винского и записки таврического губернатора Дмитрия Мертвага. В приложении к тому помещены письма Екатерины к подруге юности Иоганне Доротее Бьёльке. Переписка продолжалась с 1765 по 1778 годы и вместила в себя важнейшие события истории России и жизни самой Екатерины. Начало реформ, события русско-турецкой войны, чумной бунт в Москве и многое другое, вплоть до распорядка дня императрицы, расписанного ею по часам и минутам. В Нормандии скончался журналист и историк Анри Амуру. Ему было 87 лет. Уроженец города Перегор, столица департамента Дордонь. Амуру окончил Парижскую высшую школу журналистики и с конца 30-х годов печатался в периодике. Во второй половине 70-х он опубликовал обширный труд о повседневной жизни во Франции в годы фашистской оккупации. 40 миллионов петенистов, то есть сторонников маршала Петена. После чего многие коллеги-историки упрекали его в ревизионизме и апологии режима Виши. Во Франции до сих пор тема коллаборантства разработана слабо. По известной французской поговорке, вся страна сотрудничала с гитлеровцами, и вся страна сражалась в рядах сопротивления. В течение нескольких лет Анри Амуру возглавлял исторический отдел Французской академии.
С новостями культуры вас познакомил мой коллега Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Ницце началось расследование по факту кражи 4 полотен знаменитых художников из городского музея изобразительных искусств Жюля Шерре. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Руткевич.
Грабители четко знали, что пришли искать. На всю операцию они потратили меньше 5 минут. Заявили сегодня представители французской полиции, которые подозревают, что речь идет о заказном ограблении. Оно было произведено с потрясающими дерзостью и простотой. В час дня в музей вошли 5 замаскированных мужчин. Один заставил лечь на пол сотрудников музея и посетителей, угрожая им револьвером. Другие проникли в здание и завладели картинами. Рассказывает один из очевидцев. Я был снаружи и увидел, как люди в мотоциклетных шлемах и в масках выносят картины. Они пошли к стоянке, и я услышал шум мотора. Видимо, их ждал сообщник. Я, правда, так и не понял, приехали ли они в машине или на мотоциклах. Меня подтолкнули ко входу, чтобы спрятаться, ведь они были вооружены. Я до сих пор не могу прийти в себя. Время похищения было выбрано не случайно, полагают следователи. В первое воскресенье месяца вход в музей свободный. Соответственно, контролеров в здании меньше, чем обычно. Кроме того, в час дня, когда грабители появились в музее, 2 из 6 сотрудников были на обеденном перерыве. Как утверждают многие специалисты, воскресное ограбление показывает, насколько плохо охраняются региональные музеи во Франции. А вот что говорит хранитель музея Жюля Шерре Патрисия Гримо. Я некомпетентна давать какую-либо оценку нашей системе охраны. Как муниципальный работник могу сказать, что в нашем музее, как и во всех остальных региональных музеях такого типа, картины висят на обычных крюках. Сигнализация включается только ночью. Днем охрану обеспечивают сотрудники. Как заявила госпожа Гримо, продать украденные картины почти невозможно в силу их известности, что укрепляет следователей во мнении, что речь идет о заказном ограблении. Музей лишился 4 полотен. Это «Утес» вблизи Дьеппа Клода Мане, «Тополиная аллея» в Маре-сюр-Луа Альфреда Сеслея, а также «Аллегория воды» и «Аллегория земли» Яна Брейгеля. Грабители пытались унести еще одну картину Сеслея, но, видимо, сочтя ее слишком тяжелой или объемной, оставили на месте, повредив раму. Ее сейчас изучают следователи. Похищенные картины Мане и Сеслея уже становились объектом кражи в 1998 году. Через неделю после ограбления они были обнаружены на яхте в соседнем городе. Тогда причастным к похищению оказался куратор музея. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Российская экспедиция к Северному полюсу до сих пор волнует умы публицистов и экспертов, как в России, так и на Западе. На сайте британской газеты Guardian обозреватель Росс Тейлор в своем блоге приводит некоторые отклики на политические и экономические составляющие Арктики 2007. Мнения самые различные, и Тейлор начинает, совсем в русле разговоров о новой холодной войне, с цитаты из «Правды».
Исходя из норм международного права, Россия может претендовать на территории, составляющие часть ее континентального шельфа. Ведь экспедиция собрала неопровержимые доказательства того, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева, которые тянутся вплоть до Гренландии, являются продолжением сибирской континентальной платформы. Еще более важно, Россия может заявлять о своих правах на богатые энергетические ресурсы Северного полюса.
Что же, заявление грозное, могущее внести страх и трепет в души читателей сайта Guardian, да и любого подданного британской короны. Однако с Россом Тейлором приключился небольшой конфуз, который превращает космический страх перед новой Россией в комическое недоразумение. Еще Набоков говорил, что разница между космическим и комическим в одной свистящей согласной. Дело в том, что британский журналист, сам того не зная, цитирует не некогда официозный и всемогущий коммунистический орган, газету «Правда», а совсем иной по духу и содержанию интернет-ресурс «Правда.ру». И вот кремлевские громы и молнии, государственный металл в голосе превращаются в одно из мнений, высказанных в русском политическом интернете. Соответственно, и холодная война оказывается вовсе не холодной и совсем не войной. Российский сайт «Газета.ру» в редакционном комментарии продолжает разговор о международном политическом и правовом аспекте российских притязаний на арктические воды.
Ситуация с контролем за шельфом Северного Ледовитого океана и освоением Арктики станет индикатором способности человечества отказаться от нынешних политических стереотипов. Если Арктика станет зоной, свободной от политической конфронтации, значит человечество проявит способность договариваться по действительно глобальным проблемам своего развития. При современном уровне угроз это фактически тождественно способности к выживанию.
Что же до реальных, так сказать, прагматических целей недавней российской полярной экспедиции, то они обращены, судя по всему, на внутреннюю аудиторию. Недаром столь широкомасштабная акция была затеяна в год 70-летия эпопеи папанинцев. От себя добавим, и в год 70-летия большого террора. Но о последнем в России как-то забыли, или почти забыли, по крайней мере, на официальном государственном уровне. Завершим наш обзор мнением моего коллеги Петра Вайля об этой удивительной российской исторической амнезии.
Я недавно прочел у замечательного эссеиста Льва Рубинштейна как раз рассуждение о том, почему Россия на каждом новом витке своей истории заново все приходится как-то вспоминать, напоминать. И он пишет, такая социально-историческая амнезия – это не болезнь, это такое здоровье.
Мой коллега Петр Вайль. Полярный выпуск рубрики «Политика онлайн» подготовил Кирилл Кобрин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге приговорил к 12 годам колонии строгого режима Александра Шабалина, признанного виновным в убийстве антифашиста Тимура Кочаравы. Еще шестеро подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 3 лет. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии. Находящиеся в Финляндии артисты чеченского ансамбля «Жовхр» попросили политического убежища. Среди подавших заявление 18 человек. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете национал-большевистской партии. В Великобритании официально подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме. Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять женщин-заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. В США арестован российский сотрудник ООН Вячеслав Манохин по обвинению в изготовлении подложных документов.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков во втором квартале 2007 года увеличилась с 18,3% до 21%. По словам представителя Центрального банка, за это время были созданы два новых банка со 100% иностранным капиталом, а 8 российских банков перешли под контроль иностранцев. Помимо того, новые данные учитывают итоги первичного размещения пакета акций государственного Сбербанка, часть которых также купили иностранные инвесторы. Объем золотовалютных резервов России в июле увеличился на 2,5%, а с начала года на 37%, до 416 миллиардов 167 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Вместе с тем, как считают эксперты, увеличивающийся приток капитала в страну, который в основном и приводит к росту золотовалютных резервов, создает дополнительное инфляционное давление. Ранее об этом говорил председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев.
В начале этого года продолжалась тенденция мощного, чистого притока капитала. Значит, естественно, увеличились валютные резервы страны. Естественно, мы, покупая валюту, выпускали больше рублей. Мы оцениваем ситуацию таким образом, что в последующие месяцы, скорее всего, рост денежной массы замедлится и будет, я надеюсь, примерно соответствовать нашим прогнозам. Поэтому я считаю, что реализация нашей цели, то есть уложиться в не более чем 8% по инфляции, это достижимо.
Рост цен на жилье в России в 2007 году не превысит уровень инфляции, заявил руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик. В следующем году, по его словам, цены на жилье могут незначительно превысить темпы роста потребительских цен, что будет связано с увеличением заработной платы, а также со снижением процентной ставки по ипотечным кредитам.
Если этот год будет затишье, и в некоторых регионах, причем это прежде всего города-миллионники, будет даже, может быть, некоторое снижение, то следующий год вот это как бы отставание роста цены, поскольку будет все равно инфляция, будут подорожания материалов и так далее. Но потом скажется в следующем году, потом опять будет стабилизация или снижение. Может, 1-2 года этот период. Почему этот год вот сейчас освободится вот от такого роста цен? Потому что был прыжок в прошлом году. Для населения, для потребителя это плохо. Для формирования рынка, может, это и кощунственно, да? Но это хорошо. Это, в общем-то, побуждает конкуренцию.
Россия по состоянию на 6 августа собрала в бункерном весе, то есть до очистки и просушки, более 35 миллионов тонн зерна, что на 7,2 миллиона тонн больше показателя на такую же дату прошлого года, сообщило Министерство сельского хозяйства. Согласно прогнозу Министерства, валовой сбор зерна в России в 2007 году составит 76 миллионов тонн, почти на 2,5 миллиона тонн меньше, чем годом ранее. Однако даже такой урожай, согласно оценке министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, позволит России сохранить свой зерновой баланс.
Баланс в стране, вот довольно точно, я считаю, этот прогноз, около 76 миллионов тонн. То есть в стране ресурсов достаточно. Проблемы никакой нету с точки зрения дефицита. Экспортный потенциал, мы считаем, около 10 миллионов тонн остается. Есть 1,5 миллиона тонн в резерве.
Британский инвестиционный фонд Lion Capital договорился о покупке компании Nidan, четвертого по величине в России производителя соков, отмечается в сообщении фонда. По планам сделка будет завершена в сентябре, в случае одобрения ее российскими антимонопольными органами. Компании Nidan принадлежат два завода – Московской области и в Новосибирске, которые производят нектары, соки и сокосодержащие напитки, в частности под торговыми марками «Моя семья», «Да» и «Чемпион». По экспертным оценкам, доля Nidan на российском рынке соков составляет около 17%. Мировые цены на нефть, повысившиеся с начала лета на 22%, снизились за три последних дня сразу на 7%, до уровня чуть выше 71 доллара за баррель, и продолжают снижаться. Сначала главной причиной падения цен эксперты называли прогнозы замедления темпов экономического роста в США, связанного прежде всего с кризисом на рынке ипотечного кредитования. Теперь ожидается, что текущие запасы автомобильного топлива в США, данные по которым будут представлены Министерством энергетики в среду, окажутся максимальными за 4 последних месяца. На долю США приходится почти четверть общемирового потребления сырой нефти, поэтому текущий баланс спроса и предложения на американском рынке во многом определяет конъюнктуру мировых цен на нефть. Крупнейший в мире производитель стройматериалов, французская компания Saint-Gobain, объявила о покупке у немецкой компании Heidelberg Cement, ведущего в Германии производителя цемента, ее производство строительных растворов, выпускаемых под маркой Maxit. За счет этой сделки, объем которой почти 3 миллиарда долларов, немецкая компания намерена частично покрыть свои расходы по недавней покупке за 16 миллиардов долларов британской компании Hansen, самого крупного в мире поставщика строительного песка и гравия. Запрет на экспорт скота и мяса из Великобритании в связи со вспышкой ящура приведет к финансовым потерям для британской мясной промышленности в размере более 20 миллионов долларов в неделю, сообщила британская мясная и животноводческая комиссия. Минувшую субботу Великобритания ввела добровольный запрет на экспорт скота и мяса. Одновременно эмбарго на поставки такой продукции объявили Европейский Союз, а также другие страны, в том числе и Россия. Курс доллара на сегодня 25 рублей 45 копеек, на завтра 25.47. Евро сегодня стоит 35 рублей 19 копеек, курс на среду 35.15. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В Мадридском музее Прадо недавно прошла выставка, посвященная королю Филиппу II Осторожному, который считается одним из наиболее выдающихся испанских монархов. На ней побывал и наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанские исследователи заслуженно ставят Филиппа II, по-испански Филиппе, в один ряд с самыми выдающимися монархами прошлого. Причем в списке исторических лиц, с которыми проводятся параллели, неизменно фигурирует имя царя далекой Московии Хуана Эль-Терибле, то есть Ивана Васильевича Грозного. Действительно, даже поверхностный взгляд на политику, характер личности и биографию этих двух правителей, живших в одну эпоху, позволяет найти между ними много общего, говорит доктор истории, испанский писатель Сесар Видаль. Безусловно, при сравнении двух столь известных фигур всемирной истории мы находим много общего и во внутренней политике, где речь шла об укреплении самодержавной власти за счет уменьшения влияния потомственной феодальной знати, и во внешней, где велись многочисленные войны, в конец разорившие и ослабившие как Россию, так и Испанию. Филипп II беспрерывно воевал то с Францией, то с Англией, то с Турцией, то с Венецией и Нидерландами. Иван Грозный то с татарами, которых поддерживали те же турки, то со шведами и датчанами, то с Речью Посполитой и Ливонским орденом. Ни тот, ни другой особых выгод от этих войн не получили. Иван Грозный ввел опричнину, сделал ставку на служилых дворян и всячески притеснял представителей знатных боярских фамилий. Король Филиппе опричнину не вводил, зато у него была святая инквизиция, а государством он управлял с помощью своих любимцев, министров-секретарей, также отодвинув на задний план испанскую знать. Что касается лютых расправ с подданными, то здесь по числу казненных, пожалуй, верх над Иваном Грозным брал как раз только король Филиппе Осторожный. Царь упоминает его даже в одном из своих писем к князю Курбскому, говоря, что казни на Московии – это ничто по сравнению с массовым сожжением еретиков в Гешпании. Кстати, у короля Филиппе также имелся приближенный, которого можно назвать аналогом Курбского, его любимый секретарь Антонио Перес, впоследствии изменивший монарху. Был у короля и свой Малютас Куратов в лице кровожадного герцога Альбы. Историк Сесар Видаль. Вся история жизни двух монархов весьма похожа. И речь идет не только о политике, которая в какой-то степени диктовалась эпохой, но и обстоятельствах личной жизни. К примеру, оба они пережили семейную трагедию, оба отличались набожностью и высокой образованностью, и в принципе были для своей эпохи весьма незаурядными личностями. По официальной версии, Иван Грозный убил в гневе своего сына Ивана. Король Филипп II своего сына Карлоса посохом в висок не ударял, а повелел заточить в тюрьму, где тот умер от голода. Характерно, что тираны и сыноубийцы, совершив очередное злодейство, страшно переживали. И, будучи людьми глубоко верующими, пытались замолить грехи. Иван Грозный переодевался монахом и удалялся из Москвы в Александровскую слободу, а Филипп Осторожный в построенный им под Мадридом дворец-монастырь Эскориал, где молился и ночевал в маленькой келье прямо у соборного алтаря. С женами и тому и другому не везло одинаково, они умирали одна за другой. У испанского короля было 4 жены, у российского, опять-таки по официальной исторической версии, 7 или 8. Оба монарха любили архитектуру и были страстными библиофилами. Филипп оставил после себя уже упомянутый Эскориал, а Иван Грозный – собор Василия Блаженного. Во дворце-монастыре до сих пор хранится знаменитая библиотека испанского самодержца, ну а библиотека Грозного, которая, как говорят, была не хуже испанской, куда-то пропала. И еще. В 20 веке у обоих монархов появились горячие поклонники в лице двух современных тиранов – Франко и Сталина. Филипп II был кумиром Каудильо Франциско Франко до такой степени, что еще при жизни Франко повелел соорудить для себя грандиозный мавзолей недалеко от дворца-монастыря, превосходящий значительно более скромную усыпальницу Филиппа II и всех последующих испанских монархов в Эскориале. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как и почему в Петербурге может появиться новая фракция партии «Яблоко», и о том, как к этому относится руководство самой партии. Кроме того, вас ждет разговор с одним из экспертов по Чечне о том, почему участники чеченского ансамбля «Жемчужина» попросили политического убежища в Финляндии. Кроме того, несколько репортажей из Петербурга и Москвы, в том числе так называемая «Московская тема», посвященная строительству 4-го транспортного кольца. Поговорим и о приговоре, вынесенном убийцам студента, активиста антифашистского движения Тимура Кочарава. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сам Пичугин, по большому счету, и не нужен никому. И его просто таким образом пытаются сломать и склонить к даче оговаривания.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы осудил приговор по делу журналиста газеты «Выборчей».
Мы сделаем все возможное для защиты невинных людей.
С оказавшимися в завале шахтерами пока не удалось установить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.